Вот один портрет, а вот другой. Искусные подобия русских и французских военачальников.
Павел Алексеевич Тучков, или Тучков III, большую часть Отечественной войны пропустил. Вплоть до весны 14 года он был во французском плену. Для Наполеона, и в этом император признался сам в присутствии множества свидетелей, стало большой честью захватить в плен не просто генерала, а самого Тучкова. И не просто захватить в плен, а при таких обстоятельствах, где никто и не заикнется о потере чести. Он воевал 2 месяца, вроде бы мало, но роль его важна необычайно. Без усилий Тучкова все могло пойти совсем по-другому. Тучков III успел прославиться еще до войны 12 года. В русско-шведской войне он возглавлял своего рода ударный отряд, очищавший от неприятеля стратегически важные районы перед подходом основных сил. На самом острие он был с началом войны 12 года. Он прикрывал отступление русской армии с того дня, когда Великая армия перешла через Неман. Уничтожал запасы продовольствия, сжигал мосты, бился с передовыми отрядами французов. Армия продолжала отходить, вернее не армия, а две армии, Барклая и Багратиона. Отсутствие единого руководства создало множество проблем. После Смоленска арьергард 2-й армии ушел с позиции, не дождавшись смены. Прикрытия не осталось, а потом выяснилось, что арьергард Багратиона не успевает к месту соединения армий. И тогда в дело вступил Тучков III, причем он нарушил прямой приказ. Тем и отличаются, наверное, настоящие военачальники от простых генералов. Вопреки желанию Ермолова, он вернулся на Смоленскую дорогу и стал ждать французов у Валутиной горы. 5000 солдат Тучкова против 20000 Джуно. Прошел час, другой, русские не сдвинулись с места. Уж слишком удачно Тучков выбрал позицию. Эти 5000, как 300 спартанцев, удерживали дорогу, чтобы не дать Наполеону расколоть русские войска надвое. Старший брат Тучков I выслал на помощь младшему пару гренадерских полков, а затем Барклай поддержал фланг кавалерии. Основные силы французской армии продолжали прибывать. Вот и подошли колонны корпуса маршала Нея. 8 часов продержался Тучков III, пока французы не ударили из всех орудий, а у русской артиллерии не подошли к концу заряды. Генерал сам возглавил контратаку и бросился со шпагой в руке впереди Екатеринославского гренадерского полка. Пулей под ним убила лошадь, потом сам Тучков получил удар штыком в бок, а затем его стали рубить саблями, уже лежащего на земле. Но потом французы признали в нем генерала и отвезли к своему императору. Говорят, что Наполеон поклонился Тучкову и сказал: «Так в плен берут только тех, кто впереди, а не позади». Русского генерала окружили почетом, а лечил его сам Ларей, главный армейский хирург. Наполеон не стал отпускать Тучкова. Он попросил генерала написать письмо брату, Тучкову I, и через него передать Александру новые предложения о мире. Ответа не последовало, и Бонапарт несколько потерял интерес к Тучкову и отправил его в Париж в качестве почетного военнопленного. Там Тучков и провел почти 2 года. Вернулся в армию в 15 году, но толком уже повоевать не успел. Через несколько лет вышел в отставку. Но при императоре Николае началась вторая часть его карьеры – жизнь видного государственного деятеля. Павел Тучков стал сенатором, был произведен в действительные тайные советники и успел послужить Отечеству при Александре II.
Вот один портрет, а вот другой – искусные подобия русских и французских военачальников.
К Евгению Багарне почему-то принято относиться с чуть меньшим уважением, чем к маршалам империи, пробивавшимся к своим победам и титулам с самых низов. Родственники Бонапарта, рассаженные им на европейские троны, выдающимися военачальниками не были, ни Жером, король Вестфальский, ни тем более Жозеф. Евгений Багарне тоже был родственником Наполеона, хоть и не кровным, но от братьев императора отличался разительно. Он обладал качествами настоящего полководца, и родство тут ни при чем. За революцией Ижен де Багарне наблюдал еще ребенком. В день взятия Бастилии его не было и 8. Первые войны республики, потом террор конвента. Отец Евгения, офицер Александр де Багарне, был казнен. Мать оказалась в тюрьме. Через год Жозефина познакомилась с генералом Бонапартом и вышла за него замуж. А храброго юношу, ее сына, Наполеон решил взять с собой в поход. И потом никогда об этом не жалел. Евгений Багарне своими глазами увидел Египет. В Париж он возвращался уже бывалым солдатом. А после 18-го Брюмера оказался еще и пасынком первого консула. Конечно, он делает стремительную карьеру. При Маренго командует эскадроном. В 21 год он полковник, в 24 – бригадный генерал и кавалер Ордена Почетного Легиона, а еще через год – вице-король Италии. Карьерный взлет вполне типичный для родственника императора. Но в 1809 году судьба наконец-то дала Евгению Багарне шанс стать личностью, чем он и воспользовался. Началась война с Австрией, причем началась именно с Италии, которой правил Багарне. Первоначальная робость уступила решительности. Проиграв первое же сражение, Евгений Багарне одерживает победу за победой, заставляя австрийцев отступать до самой Вены. Это его первая серьезная кампания, но вице-король Италии ведет себя так, как будто он сам маршал Ней, прошедший через Аустерлиц, Йену и Фридланд. Он атакует первым, он предпринимает самые неожиданные для неприятеля маневры. И потом все вокруг удивлялись, как такое возможно? У вице-короля больше неприятельских пленников, чем собственных солдат. Тем временем отношения Евгения с императором по вполне объяснимой причине стали холоднее. Наполеон по-прежнему обожал своего пасынка, но Багарне не мог простить императору, что тот отказался от его матери. Но согласился остаться в Италии. В 1812 году под его началом в Россию направился 4-й корпус, состоявший преимущественно из итальянцев и баварцев. Вторая кампания Багарне, и снова он становится героем. Великая армия отступала через снега, от 4-го корпуса осталась горстка оборванцев. Наполеон уехал в Париж, а Мюрат попросту бежал. А вице-король Италии Евгений Багарне, между тем, упрямо выводил войска из вражеской страны. Он не только вывел остатки армии из России, он привел ее в чувство, заставил сражаться и, в конце концов, вышел на соединение со свежими силами. Во многом благодаря ему правление Наполеона не закончилось прямо за Березиной, а продолжалось еще полтора года, а французская армия смогла сражаться при Дрездене и Лейпциге. Италию Багарне вскоре потерял и жил при баварском дворе у своих родственников. Он больше не занимался ни политикой, ни военным делом и умер рано, в 42 года, оплакиваемый в Баварии, Италии и во Франции.
Вот один портрет, а вот другой. Искусные подобия русских и французских военачальников.